У ефіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Тацяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. А таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка 7 студзеня. У гэты дзень праваслаўныя вернікі ў Беларусі ды іншых краінах святкавалі Божае нараджэнне. Госцем начной свабоды ў гэты дзень быў праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Айцец Аляксандр, добры вечар.
Добрый вечер.
Вернікі вашай парафіі ў Менскім Уручы збіраюцца на службы ў калідоры ЖЭСу нумар 100. У вас няма адмысловага хору, але вернікі спяваюць самі. Наколькі ў гэтых умовах у вас атрымалася ўрачыста святкаваць Божае нараджэнне?
Трэба ўсё гэта самому паслухаць і ўсё гэта самому ўбачыць. Усе нашы вернікі бываюць удзельнікамі такого самого хору, і вся царква спявае Богу. Я некалькі гадоў тому назад быў у Славакіі. Вось там слова хора не ведае ніхто. Гэта царква, яка налічвае ўсяго 55 тысяч вернікаў праваслаўных. Там спяваюць усе людзі. Я быў проста уражаны тым, што маленькая дзяўчынка, якой было ўсяго ж, можа, там гадоў 5 ці 6, яна закрыў вочкі, спявала ўсю літургію. Наведала яе ад слова да слова. Ведаце, гэта ідзе, ну, як бы з маленства, там, з традыцыі. Ось там, ведаце, мене гэта так уражыла, што я вырашыў гэта перанесці на сваю парафію. І зараз мы адчуваем добрыя вынікі ад усяго гэтага.
Отец Александр, праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату карыстаецца юліянскім календаром. У той жа час шэраг іншых праваслаўных цэркваў, да прыкладу грэцкая, перайшлі на неаюліянскі календар. Ён амаль супадае з грэгарыянскім, пакуль што, якім карыстаецца заходняя цэрква. Я не буду тут пытацца, які календар лепшы, але ёсць такі адзін складаны практычны момант, звязаны са старым календаром. У праваслаўных даволі жорсткія патрабаванні да посту, а навагоднія святы якраз прыпадаюць паводле гэтага старога календару на пост.
Ужо, можа, шмат гадоў, мне неяк выпадае, што 31-га перад Новым годам я баваю святаром, які спавядае людзей. Я заўсёды кажу толькі адно. Браты і сёстры, вось сёння вы прыйшлі на споведь. Дзеля чаго? Каб сябе прычасціцца, але ж праз некалькі там гадзін будзе Новы год, і хто з вас будзе яго як праводзіць? І таму я проста прапаную вам, щоб вы не сёння прычашчаліся, а прыйшлі і гэта зрабілі заўтра. Ну, першага. І вось ведаеце мае назіранні, што з кожным годам колькасць гэтых людзей, якія прыходзяць нават першага числа і прычашчаюцца, яны выконваюць усе, ну, скажам так, нашы, от і ўсе нашы запаветы, нашы царквы перад прычасцем.
То бок людзей не палохае тое, што даводзіцца трымаць пост нават на навагоднія святы?
Ну, вы ведаеце, справа ўсё ў тым, што ёсць як бы некалькі гэтых прыступкаў да Бога. Ну, гэта першая прыступка, гэта прыступка нявольніка ці раба. Другая гэта прыступка наёмніка. А трэцяя, самая такая бліжэйшая да Бога, гэта прыступка сына ці дачкі. І вось кожны з нас, ён знаходзіцца на нейкай гэтай прыступкі. Ён можа быць рабом, які баіцца Бога, можа быць гэтым наёмнікам, які працуе яму, каб нешта атрымаць ад яго, а можа проста быць яго сынам ці дачкой, для якога ўжо няма нічога лепей, каб быць з Богам і выконваць яго запаветы. І вось гэтых людзей я ўсё-такі так назіраю і лічу, што іх становіцца ўсё болей і болей.
Я нагадаю, з намі на сувязі праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Наша корреспондентка Галина Бакунчык запыталася у людзей на менскіх вуліцах, што б яны не маглі дараваць іншым нават у святы.
Не, я все пробачила. Но ты не ведаешь, что вам сказать.
С моим характером я все прощаю всем, все всем дарую.
Я могу сказать, что я могу даровать.
Только несчастье нельзя пробачать. Конечно, эта боль остается на все времена, речь идет о войне. Все остальное пусть будет только добро.
Что бы вы не пробачили иншим людям, на вот у такие святы?
Любой обман.
Может быть, знаете, если уже я не даровала эту крыву, если бы меня там очень близкого человека там обидели, ой, не дай бог сказать, да. Это, знаете, бывает. Ты жгу жгут дома и убивают, и детей там. Вот это я не простила.
Просто нема таких крюдов и все.
Есть такие крюды, которые не пробачили вот на вот и святы?
Нет, таких нету. Все надо прощать. Людей надо любить и все прощать. Тогда легче жить в этой жизни.
Не смогла простить. У нас такой праздник, это праздник все прощения, поэтому я все прощаю.
Ко мне пробачите страду. И все. А вы зараз не мани шоком?
Да, что такой праздник вообще не должно быть. Крюды какой-то. Ну, добра, здоровья всем желать, да. Лучше жизни. Хорошо живется, еще получше.
Ну, а вы вкусню. Такую, может, не мелкую вкусню, такую, какая вот с собой последствия придет.
Не могу сказать, что что-то не смогла простить. Я просто отношусь к той категории людей, которые не запоминают обиды. Так проще жить. Если мы будем добрыми, то и жизнь нам будет более добрая. И будем мы все более счастливы, скажем так.
Ось таке меркавання наша кореспондентка почула на мінських вулицях, а з нами на телефонній сувязі по-ранейшому православний святар Олександр Веромейчик.
Як ми молимося у молитві «Отче наш», як ми пробачаємо винуватим перед нами, так і Господь наш дарує нам довгі наші. Ось це вельми такі значні космічні заповідь, коли ми можемо одолити самого себе, свою пихливість, гординю, коли ми зможемо пробачити, дарувати усім тим, хто може нас покривдив, это робит нас сынами и дочками самого Господа Бога. И Господь дарует нам и в том, что мы виноваты перед Ним.
Вы некий час служили у парафии у Нью-Йорку. Какие отрознения вы бачите парафии у Нью-Йорку, у Америцы?
Все то доброе, что было там, я нек попытался перенести сюда. Видите, что меня вельми мощно уражило, это то, что все-таки там православные, это одна семья. Это нечто такое, что мы зараз не назираем, на жаль, у нашей краине, в нашей церкви. Вот, например, церква, в якой сложил, это была церква американская автокефальная православная церква. В нашем приходу парафии было, может, ну, а мальше 350 человек. И вот каждую неделю висела такая обвеска, у кого на наступном тыдне были святы, именины. Это был, может, был один, может, это было 5, может, было 20 человек. И вот справа все вот тем, самое интересное было тем, что этим людям усе остатние телефоновали и веншавали их с этим святом. Это такая вельми мощная подтримка этого яднания у духе. И вот, когда там было, может, там был шлюб, был хрост, видите, собиралась вся церква, вся парафия. А это было свято усе парафии. На жаль, мы это зараз не назираем у наших каких приходах, у Минску и у инших, может, великих городах. Но вот до этого треба им пнуться.
Я нагадаю, с нами на связи отец Александр Веромейчик. И опошнее мое питание. Скажите, отец Александр, он опошним часом вельми шмат з'явилась у Беларуси служба, у якие говорят, что мы можем предсказать вашу будущую, это рекламуется на вот по телебачанню.
Видите, сирот этих людей, которые зараз берутся за эту справу, все-таки, может, 98% это звучайные ашуканцы. Когда человек хочет увойти в этот мир, и он повинен, ну, как бы увойти у тую в область, которую экстрасенсы называют астралом, якая у нас у церкви называется воздухом. Это та частка вокруг земли, где, как кажется, церква живут и обитают падшие ангелы. И вот справа все в том, что когда человек уходит в эту участку астрала, и он, на жаль, может вернуться уже оттуда не один, а с этим падшим ангелом, тибесом, який еще остатнее житье будет побольше зим. Вот к чему церква до этого относится только одним словом. Это робить нельзя. Нельзя, бог, это вельми рызыково для человека, для его будучини, для его сучасности.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня был православный святар Александр Веромейчик. А темой ночных доследов в этот день была ворожба. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Спрадвеку люди спробовали неяк даведацца, што іх чакае ў будучыні. Традыцыйна каляды лічыліся спрыяльным часам для варажбы, хоць царква заўсёды варажбу асуджала. Якія спосабы прадказання будучыні цяпер пашыраныя ў Беларусі і якія з іх найбольш запатрабаваныя? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Час, калі кабеты і дзяўчаты ў потай хадзілі да бабцяў і цыганак у варажбітах, даўно мінуў. Цяпер дзеля прадказання ў беларусы пачалі выкарыстоўваць не толькі звычайныя гульнявыя карты. У Менску сёння можна знайсці спецыялістаў, якія займаюцца варажбой на картах Ленарман, Таро і Рунах. У адной з кітайскіх рэстарацыяў у сталіцы ёсць асобная паслуга – варажба і дзін. Зрэшты, стэрэатыпныя ўяўленні пра варажбітку ў паспалітага люду застаюцца. рассказывает Вика, ворожбитка на Таро.
Некоторые люди приходят и когда там видят меня, там, ой, да ты ж молодая, там, да ты нормально выглядишь. Я думала, ты придешь, тут что-то будет такое все, какое цыганское и такая немножко двинутая и нестандартно как-то выглядит, а ты абсолютно нормальный человек, то есть такое я слышала.
За последний год у газетах, на телебачении и на радио появилась шмат рекламы службов, которые пропонуют охочим доведаться про свою будущую, дякуючи майстрам Таро. Кошт одной хвилины разговора по телефоне более за 2000 рублей. Ці можно таким чином саправды вырашить свои проблемы, як обяцая реклама? Росна, господиня эзотеричного интернет-порталу по залюстеркам.
Я вот общалась с одной девушкой, которая гадает в таком вот услуге. Там она рассказывала, что вот человек приходит, им дают, как бы рассказывают, как это примерно делается. То есть небольшие курсы есть, профподготовки. И потом они вот сидят и начинают гадать целый день. От силы у них хватает вот терпения, это погадать там первым двум человекам и энергии. А потом уже, конечно, у них начинает уменьшаться качество.
Антонина, якая так само занимается картами Таро, лишит, что ничего, опроч подману, такие сервисы дать не могут.
Я могу вам предложить провести аналогию с приемом граждан в поликлинике, когда их там 500 штук сидит на лавочке. Ну и с приемом, например, частного практикующего врача, да, которому не все равно, что с клиентом будет. Когда клиентов много, и они обезличены, вот как мастера Таро работают, они, скорее всего, не улавливают нюансов, либо, может быть, просто за таким потоком людей, условно говоря, выписывают рецепт.
Сама Антонина працует с одним-двумя клиентами на месяц. На житё предсказаниями не зарабляя, и мая профессию, якая приносит ей прибыток. За ворожбу все ж треба платить, бо это энергоемистый процесс. Однако плата сумленному майстру, звычайно, бывает вельми символичной, тому зарабить предсказаний профессии не выпадает. Тут повинно быть покликанье допомагать людям, лишить Антонина. Свои послуги тарологи, звычайно, не рекламуют. Як меркує Вика, это оккультные веды, и коли человек хочет до их долучиться, то обовязково знойдет шлях самостойно. Знайсти сапраўднага майстра довольно складано. У Менску нема ніводнага клубу тарологов и рунистов, ніводнай эзотеричной крамы. Застаются хиба только интернет-форумы и суполки живого журналу. Туды можно пройти и попросить ворожбитов зарабить расклад, удокладняя Вика.
Возможно, человек тебе сделает расклад, и тебе понравится, и ты там найдешь его контакты даже через тот же ЖЖ, пообщаешься, потом он тебе как-то сделает это уже в реале.
Сучасные погляды на ворожбу значно изменились. Ранее карточный расклад успрымался как присуд, теперь это анализ складанной ситуации. Досвідчаний ворожбит заусюды попереджвает клиента, что будущее формуется из минулого и соправдного, и справа человека, как поступать надалей. Коли вы ничего не робите для поспеховой карьеры, то, каже моя суразмовца, не чакайте, что карты продкажут вам цуд.
Гадать надо конкретно. Если есть какой-то вопрос, серьезный такой запрос, который ты не можешь проанализировать сам. Я негативно отношусь вообще к предсказательным раскладам. Мне больше интересует анализ ситуации. То есть посмотреть все подводные течения, посмотреть то, что ты, возможно, не замечаешь, как в окружающих, так и в себе. Какие-то свои слабые стороны попытаться оценить, раскрыть и, по крайней мере, посмотреть на них с открытыми глазами.
Ворожбу по-ранейшему не прымае царква. Лічыцца, што такім чынам людзі перастаюць спадзявацца на Бога і аддаюцца ва ўладу цёмных сілаў. Антаніна глядзіць на гэтае пытанне іначай.
Богу нужна прыходзіць чыстым, светлым і не з праблемамі, а, скажам, з благодарнасцю. А свае праблемы можна, наверное, рішыць самому і сказаць ему спасибо за то, што он создал для этого условия. Как правило, то, з чым людзі обращаюцца к гадателям, настолько мелко в вселенском масштабе, что по этим вопросам не стоит тревожить высшие силы, скажем.
А что бы вы хотели доведаться со своей будущей? На такое питание нашей корреспондентки отказали люди на менских улицах.
Я бы не хотела ничего ведать про свою будущую, потому что, ну, это не цікаво жить, по-перше. По-другому, было бы страшно. Ты нечто плануешь, а уже ведаешь, что это не отбудется николи. Або наоборот. Ты складаешь руки и ничего не робишь, потому что все равно все отбудется, как мое быть. Тому я просто хотела сама робить свою будущую для себя.
Мне интересно жить, если знаешь будущее. Ближайшее свое будущее я сам знаю. Более далекое будущее. Там как получится. Зависит от нас.
Когда человек что-то делает, он сам знает, что его ждет.
Что бы хотели ведать со своей будущей?
Хотелось бы бачить свою
свою вольную, незалежную, полное разумение этого слова, где суверенитетом была оборонена наша мова, наша культура. И не только оборонена, а суверенитет и потребен для развития нашей культуры. Был бы счастливый, Янка Купала.
Я бы не хотела знать свое будущее, потому что я считаю, что ты его делаешь сам каждую минуту.
Где я буду проходить дальнейшую службу и учиться?
Сколько детей будет?
Я ожидаю свою будущую заработать сам и не ожидаю ведать ничего наперед.
Когда у нас сменится президент? Больше всего меня интересует один вопрос, честное слово.
Много еще хочу. Сколько лет? Когда выйду замуж? Какая там карьера?
Что бы хотели ведать со своей будущей?
Я не хочу ничего знать.
Не цикаво?
Не цикаво. Совсем не цикаво. Зачем знать что-то с будущего? Так неинтересно жить.
Кем стану? Ну, вот сейчас, получается, пятый курс, заканчиваю. Вообще не знаю, как дальше идти. Что выбрать?
Ничего не хотел бы ведать. Всему свой час. Не цикаво же будет жить.
Не, пожалуй, это опасно. Что-либо знать из своего будущего. Пожалуй, лучше жить сегодняшним днем.
Можно что-то тогда попередить, неприемности какие-нибудь.
А может, если их попередить, может, потом окажется еще только навредит чем-то. Человек же не знает, он думает на сегодняшний день, что это плохо. А на самом деле в дальнейшем оказывается, ё-моё, как хорошо, что у меня это было. Оказывается, это было к лучшему.
Что б вы хотели доведаться со своей будучыни? На такое пытание люди на Менских улицах отказывали для ночной свободы у понеделок 7 студеня. У эфиры «Ночная свобода». Самое цікавое з ночных эфиров минулого тыдня. С вами Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 8 студзеня. У гэты дзень гостем «Ночной свободы» быў прадпрымальнік з Берасця, адзін з лідараў аб'яднання «Перспектыва» Віктар Шайкоўскі. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Ночной свободы».
У Беларусі цяпер працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Наколькі гэта адчуваецца ў вашым горадзе?
На сённяшні дзень яны працуюць ад 60 да 100% прадпрымальнікаў, у залежнасці ад рынка і ў залежнасці ад гандлёвага цэнтра. На некоторых рынках, таких как рынок за Сумом, не працуют 99% предпринимальников. На таком рынке, как рынок Лагуна, не працуют прикладно 50% предпринимальников.
Основная претензия предпринимальников – это то, что по воле президентского указа они должны перерегистрироваться как унитарные предприятия. Чему большинство предпринимальников супроти этой перерегистрации?
Когда вышел 302 указ, и на протягу 4,5 месяцев из 200 000 предпринимальников Беларуси зарегистрировали у приватные предприемства только 1680 человек. Приватные предпринимальники платят самые высокие податки в Европе. И предпринимальники, которые имеют наемных работников одного альбо двух человек, не в состоянии будут платить еще больше податков, содержать офисы и бухгалтеров.
И вот этот страйк предпринимальников, ситуацию вокруг предпринимальников комментуют шмат какие наши слухачи. Давайте, господар Виктор, послушаем.
Я хочу сказать на конт становища предпринимальников на сегодня. Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Предпринимальникам стали давать на додатковую вартость. Два налоги, они молчали. Они, которые, когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем. Вот, предпринимальники, потому что надо дружно смагаться за это. Когда я был у Харкове 2 года назад, и вы их повысили там немного на социальные выплаты, так они всем городом вышли на демонстрацию, и влады мясцовые отменили. Вот вам приклад.
Тадар Віктор, ви чули гэта тэлефанаванне?
Я згоден з ним. У Беларусі люди действительно не стоять один за одного, так как у России, как на Украине, как у Польши. Каждый предпринимальник чего-то боится. Боится идти на страйк, боится выказать свою думку. Многие живут одним днем, абы не сегодня погандлявать, а завтра будет видно, что робить.
Господар Виктор, а гэты человек так само сказал, что вось у Харкове там мясцовая влада отменила некие льготы. У Беларуси теперь перед Новым годом фактично отменили льготы каждому третьему дорослому населеннику. Как вы лишите предпринимальники те же самые, они могли бы так само, кроме обороны своих правов, выказаць салідарнасць, у прынцыпе, з людзьмі, якім адмянілі сацыяльныя льготы, то пенсіянерам, там студэнтам.
Ну я лічу, што кожны чалавек, а тым болей прадпрымальнік, павінны выразіць салідарнасць з тымі людзьмі, которые действительно отменили льготы. Этот закон затрагивает интересы более 5 миллионов человек.
Я нагадаю, с нами на связи предприниматель Виктор Чайковский. И еще раз нагадаю, у нас працует телефонный отказник 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки. Телефонуйте, покидайте свои меркования, за уваги, пожадания, и так само выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и свете. И послухаем еще одно телефонование.
Протяглы час приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется, бо их цікавит только экономика. Але тепер, як улада стала знищать индивидуальных предпринимальников, то они напевно зрозумеют, что экономичная политика так само политика, и треба послідовно змагаться за свои политические права, бо як будут молчать, дык их затюкают.
З нами на связи Виктор Чайковский, один из лидеров объединения «Перспектива».
Я лечу, что предпринимательники должны вертать увагу не только на свои проблемы, а проблемы целой громадкости. Вот, на сегодняшний день это проблемы пенсионеров, школьников, студентов, чернопольцев, которых скатовали льготы. Так что это, я лечу, что должна быть одна справа.
Виктор Чайковский, предпринимательник с Берестя, один из лидеров объединения «Перспектива», был гостем «Ночной свободы» у аўторак 8 студзеня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на сайце свабода.орг. З вамі Таціана Поклад і дайджэст «Начной свабоды». І ў вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 9 студзеня. У гэты дзень гостей «Начной свабоды» была народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні. Пытанне ёй задаваў вядучы Алексей Знаткевіч, а пачалася размова песняй, замоўленай гостей. Улучаю серадовы запіс.
Лячу на твоє коси, Русія, не могу наглядеться ні я.
На хвалях «Начной свабоды» гучыць песня «Беларусачка» ў выкананні Данчыка. Менавіта гэтую песню замовіла грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадарня Зінаіда, добры вечар.
Добрый вечер, добрый вечер. Дякую вам за гэтую песню. Я просто за салодай слухаю яе. Заўсёды, а сёння асабліва, і таму яшчэ раз я хачу павіншаваць Богдана Андрусышына Данчыка з 50-годдзем. Ад імя радыёслухачоў, менавіта вось вячэрніх радыёслухачоў. І ад імя ўсіх я зычу яму радасці, здароўя і хутчэйшых сустрэч з намі, таму што сапраўды беларусы вельмі помняць той концерт в 1989 годзе, калі ён прыязджаў у Мінск, і мы дагэтуль чакаем з ім сустрэчы. Дзякуй вам.
Я нагадаю, што Данчыку 50 гадоў споўнілася 3 студзеня. Спадарня Зінаіда, у пятніцу нашыя карэспандэнты на вашу замову будуць рабіць матэрыялы пра нацыянальныя адметнасці святкавання Новых годаў і калядаў. А ў вашай сям'і як цяпер гэтыя святы прайшлі?
Ну, вы ведаеце, наогул, у гэтыя навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем стол абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуемся куццёй. Каша ячневая с разынками. Вядома ж, абавязкова трэба прынесці з царквы прасвірачку і з'есці кавалачак, а потым усе пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то частаванню, пажаданню і тосту вялікае мноства. У паузах адзін аднаму дорам падарункі. І як бы неабмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашыя людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'е, калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе, паважаныя слухачы Радыё Свабода. Ну, а на Беларусі рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Каляды 6 студзеня, а 7 Раство Хрыстовае. Таму пры калядаванні спяваюцца абрадавыя песні. У гэтыя дні на дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас з глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа згінуць і знікнуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці. І вось што цікава. Цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных экранаў такога накірунку перадачы. А вось у наш час, калі я працавала на нашым БТ, існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне. Можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням. Суправаджаліся яны тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім дабра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў, але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць сёння ўсё гэта на тэлеэкран.
Ну, у нас такой перадачы няма на Радыё Свабода, ну, так. Але ў нас ёсць конкурс калядак, так. І я магу нагадаць так. Яшчэ слухачам, што варта далучацца, не саромецца і аддаваць свае галасы тым іншым калядоўшчыкам, чые песні вам падабаюцца, і тэлефануйце нам на адказнік у Менску 266-39-52 і наспявайце сваю калядку, наш конкурс працягваецца, і сярод іншага мы атрымалі калядку ад 5-гадовай слухачкі. Давайце паслухаем.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков, я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости, ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай я уйти на пирожечек. А ты, дядька, килбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай всем людям добрый вечер. Дякуй усім.
Вось такая калядка ад 5-гадовай Дамінікі. Тэлефануйце самі, спявайце свае калядкі, нумар 266-39-52, і аддавайце свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. А з нами на сувязі по-ранішому Зінаїда Бондаренко, громадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні, народная артистка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарской групы «Национального телебачення». Спадарня Зінаїда, ну мы крыху адыдзем ад святочнай тэмы. Якраз у гэтыя святочныя дні страйкуюць прадпрымальнікі. Яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу, які вымушае іх перарэгістроўвацца ў якасці прыватных унітарных прадпрыемстваў. Кажуць, што гэта фактычна будзе замінаць іх працы. Скажыце, калі ласка, вы неяк адчулі на сабе у гэтыя дні тое, што прадпрымальнікі страйкуюць, што гандляры страйкуюць?
Ну, я гэта адчула проста па тым звесткам, які атрымліваем мы па незалежных сродках масавай інфармацыі. Так, тры катэгорыі людзей, гэта студэнты, прадпрымальнікі і пенсіянеры, у тым ліку інваліды, чарнобыльцы, увайшлі ў 2008 год з вялікім хваляваннем. Ад ліквідацыі сацыяльных ільгот студэнты бегаюць ад кантралёраў, гэта я назіраю у транспарце, пенсіянеры ў голас абураюцца, а прадпрымальнікі ў рэшце рэшт аб'явілі страйк. Вядома ж, трэба абараняць свае правы.
Але а калі пра тых і тых, пра першых гавораць, пра студэнтаў, пра пенсіянераў, што гэта не абароненая група насельніцтва, ўсё ж такі прадпрымальнікі лічацца дастаткова заможным слоем насельніцтва, лічацца, што яны і так не бядуюць.
Ну, вы ведаеце, ўсё-такі ўжо людзі пачалі нешта разумець, вось на мой погляд і па моему назіранню. Мне падаецца, што трэба было ім гэта ўсё рабіць раней. І ўсе разумеюць, што ідзе курс на ліквідацыю індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта прывядзе да падвышэння цэн на розныя тавары. І пачнецца новая хваля беспрацоўя. Вось што турбуе людзей. Таму што ў многіх сем'ях працуюць людзі менавіта на нейкіх такіх фірмах, на прадпрымальніцкіх нейкіх такіх аб'яднаннях. І кранецца гэта многіх. І людзі спачываюць усім, каго вось гэта кранецца. Вось я гэта магу сказаць.
Спадарня Зінаіда, днямі Александр Лукашэнка прысудзіў чарговыя прэміі за духоўнае адраджэнне. У нас зараз будзе пытанне, каму б людзі прысудзілі гэтую прэмію, але спярша я хацеў бы запытацца ў вас. На вашую думку, калі б вы абіралі лаўрэатаў гэтай прэміі, каму б вы далі гэтую прэмію?
Ну, ведаеце, так вось проста сказаць, каму цяжка. Тут проста, калі можна, хоць крышачку паразважаць. Таму што, ну, я ўжо і чытала, хто атрымаў, і спіс гэты ведаю, за духоўнае адраджэнне. Вядома ж, на мой погляд, у першую чаргу павінны атрымліваць святары. Яны якраз і атрымалі. І ад усяе душы хочацца павіншаваць іх. Я віншую і кампазітара Ігора Лучанка, які зрабіў вялікі ўнёсак у музычную скарбонку не толькі нашай краіны. Яго песні слухаюць на ўсім былым саюзе. Праца балетмайстра, напрыклад, гэта тытанічная праца. Гэта менавіта ўсе тыя людзі, якія сапраўды пакідаюць пасля сябе прыгожы след. Ну вось, што тычыцца творчасці мастака, ведаеце, узнікае пытанне, а чаму тады не творчасць Алеся Марчкіна, Арлена Кашкурэвіча, Міколы Купавы, напрыклад? Людзі мастацтва, як і ўсё наша грамадства, падзелена на аблашчаных уладай і тых, каму нічога не дазваляецца. Вось як прыклад, у 2000 годзе з дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларусі для беларускага тэлебачання запісалі канцэрт на вершы Рыгора Барадуліна. Я была тады вядучай. У канцэрце прымалі ўдзел зоркі першай велічыні. Запісалі, змантіравалі. І тут жа паступіла забарона на трансляцыю. Духоўнасць. Гэта яшчэ і беларускасць. Наш нацыянальны гонар. Як гэта было на вечарыне Рыгора Барадуліна. А калі не пачуеш па тэлебачанні беларускага слоўца, а супрацоўнікі атрымліваюць узнагароды. Ну, якое ж гэта духоўнае адраджэнне? Вось я лічу так.
Я нагадаю, з намі на сувязі народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренко, яна грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Наша корреспондентка запыталася у людзей на менскіх вуліцах, каго, на іх думку, варта было б узнагародзіць прэміяй за духоўнае адраджэнне.
Вот этот мальчик, который выступал, я не помню фамилию, на Евровидении, действительно ему заслуженно дали. Всей команде, и Александру Меженову тоже дали премию.
Ну, Максим Мирнов, у него и так достаточно высокий вклад в общественную жизнь.
У нас есть государственный тренер по гандболу, Ючиц Игорь, который вложил очень большой вклад в развитие гандбола вместе со Спартаком Мирановичем. И почему-то его нигде не отмечают.
Лукашенко убрал всех более-менее нормальных людей. Про остальных не пишут. Ну, потому что нет у нас такой свободы.
Станислав Шушкевич. То, что у него получается, я думаю, что он делает как нормальный человек.
Я вчера всю передачу просмотрел. Ну, Бондаренко у нас было. Красивая женщина. Сейчас кто у нас мелькает на экране? Светлана Боровская. Что не понравилось. Некоторые отношения к нашему патриарху. Как-то небрежность, проходя мимо него. Некоторые кланялись, некоторые руку к сердцу прикладывали. А некоторые просто так кто-то стоит абсолютно.
Василю Букову. Это честь? И совесть нашей нации.
Витовт Шаровка. Потому что он написал добрую серую книгу за отражение. И он показал могутность наших исторических предков.
Из действующих журналистов, корреспондентов есть Сергей Плыткевич, который очень много делает для возрождения белорусской культуры, языка и культурных ценностей.
Скорее всего, Скориня.
Я бы дал Артуру Вольскому.
Олесю Адамовичу, Василию Быкову.
Если давать, то посмертно Быкову можно было бы. Вот, и все.
Ростислав Янковский. Уже, во-первых, не в Беларуси. Русь родился. Русский он. Существенный вклад в театральную культуру нашей Беларуси.
Финбергу.
Медиков. Неотложная помощь. Мне кажется, это самый сложный труд.
Зинаида Бондаренко, вот очень хорошо помню ее. Вообще обидно, что не помнят людей, которые трудились в гораздо худших условиях и делали большое дело, а сегодня что-то о них не все помнят.
Это социальные заказы политические. Ну, наградила, они свое отработали. Он награждает их.
Вось такія меркаванні сёння наша корэспандэнтка Люба Лунёва пачула на менскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Зінаіда, спадарня Зінаіда, вы пачулі гэта?
Так, я пачула.
У тым ліку і ваше прозвішча двойчы так, там гучала. Якія ўвогуле ўражанні ад гэтага пытання?
Вы ведаеце, я просто расчулася і дзякую людзям вось за памяць, што помняць, ну, мне гэта прыемна. Вельмі прыемна.
А якое агульнае ўражанне ад тых прозвішчаў, што называлі людзі на вуліцах?
Ну, яны правільна называлі. Праўда, са многімі я не згодна. Ну, вядома, называлі вось Васіля Быкова. Ну, гэта, ну, усе адчулі тыя імёны, якія сапраўды годны таго, каб насіць узнагароду ці Францыска Скарыны, ці за духоўнае адраджэнне, ці вось менавіта нацыянальныя узнагароды нашы. Таму што сапраўды павінна быць гэта за духоўнае адраджэнне. Ну, а калі гэта проста так вот каля ўлады быць, за гэта ж нам за гэта не давалі. У нас былі іншыя нейкія вось патрабаванні.
Народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка была госцяй начной свабоды ў сераду 9 студзеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 10 студзеня. У гэты дзень у Беларусі адбыліся акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Сотні чалавек выйшлі на вуліцы, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнеса ў Беларусі. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся на палітычныя патрабаванні. У Менску на Кастрычніцкай плошчы ў акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Мірная дэманстрацыя была разагнаная міліцыяй і АМАП. Дзясяткі затрыманыя, пры затрыманні былі збітыя нават непаўналетнія. З удзельнікам мітынгу ў Менску, прадпрымальнікам з Барысава Ігарам Леднікам у чацвер 10 студзеня гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Спадар Ігар, добрый вечар. Які вашы ўражанні ад сённяшняй акцыі пратэсту?
Ну, вы ведаеце, уже такая колькасць людзей, якая сёння была на плошчы, яна ўжо дае магчымасць больш значныя такія падзеі выпрацоўваць. Вы ведаеце, што спачатку стаялі людзі на Кастрычніцкай плошчы, потым пашлі да адміністрацыі, але автозаки там эту дорогу перегородили. И потом они пошли до ураду, занявшую полову проспекту. Так что это уже столько людей, и это люди, я уже бачу, как просто громадяне, жанчины, якие обурены. Это власники. Это власники ни разу не были, не удельничали, может, у этих акциях протесту. Бачно было, как их уже захопило это все, как яны обурные.
Спадар Игар, але улады так само настроены довольно рашуча и открыто сегодня на перемовах, тому что спадару Шумченко указали, что указ 760 яны не збираются отменять. И у Могилеве так само мясцовые улады сустракались с представниками предпринимальников. Там собралось примерно 500 человек на головной площади города. Так само была встреча с представниками улады, а лет я им так само открыто сказали, что отменять указ никто не будет.
Я лечу, что зараз, конечно, процесс идея, как дали людям працевать. И все на площади кричали «працу, працу, працу». Я лечу, что да, такими вот актами, ну, нельзя. Тем больше, что далее идут репрессии. И я занимаюсь правооборонной деятельностью, ведаю, как крок за кроком, это может быть репрессивная машина, все больше и больше людей брать в оборот. Тому я лечу, треба больше уваги давать на то, как порушают наши основные правы, которые записаны в Конституции. Нагадаю, громадяне не несут обовязки по нормам, которые не дают Конституции. И на этом надо осеродить у всех увагу. Я лечу то, что сегодняшняя подея, и она будет, как хвали, на дальнейшие акции.
Как вы лечите, эти сдолеют долучиться, объединять свои силы те, кто протестовал супрать отмены льготов и предпринимальники? Те, кто протестує тепер супроць президентських указів, хто протестує супроць ставлення до предпринимальництва. Ці це все ж таки різні групи людей, і вони не здолюють ніякі супольні акції наладити.
Не, ну это, по-перше, як тут вельми шмат залежить от наших і політиків. Ми зараз будемо рихтувати это от Координаційної ради предпринимальників уже такого рода зворот, пропонови до керівництва Ради Європи, Євразвязу і ОБСЄ, как уже выносили питание предпринимальники, мы там подписываем те пункты, которые для нас самые важные, на международную экспертизу. Так треба вздымать каждой группе такие питания. Это что дотычется тех пропонов и тех умов, которые нам пропоновал Евразвяз поставил. Там все докладно написано. Повинна працевать каждая группа и выраблять такие ну, такую агульную працу. Я лишу, это повинно так быть. Мы, коли урад это не робит, то мы там ведаем, как треба працевать предпринимальникам, как повинна працевать экономика, как были податки, как хапило всем гроши. Треба, я лечу то, что сказал Казулин, вельми слушно. Треба створать уже урад народного доверу.
Я нагадаю, с нами на связи предпринимальник с Борисова Игорь Ледник, удельник сегодняшней акции протесту предпринимальников у Менску. Вы сказали про политиков, а те отчуваете вы, что нехто з тих політиків, хто сьогодні прийшов на акцію протесту, мог би координувати, узначаліць ось гэты рух предпринимальників, стати національним лідером?
Ну, я не ведаю, хто мог би гэта все то взяти. Гэта вже, я лічу, що коли вирушили гэта все старшинство вести, там праз Раду, ДС, там президиум, нехай і президиум розглядає Раду. Тут саме головне, як уже підключалися експерти. Експерти партійні, експерти, які розглядали то і ці інші питання і давали свої пропонови. Саме головне, ми відомо, що зараз крок за кроком значно порушається Конституція.
А ці лічите ви, що білоруські політики готові скористати ось гэтыя настрої, і ці ёсць, на вашу думку, ніякі політичні сили, які можуть бараніць правы тих же предпринимальников?
Ну, я лечу, моё власне меркование, что тут треба больше уже, наверное, звертаться до европейских экспертов. Мы повинны уже брать за основу международное право. Это декларация основных принципов правосудия для ахвяр злочинств и зложивания влады. То, что зараз сдавалось с проприманниками, этими декретами и указами, это зложивание влады, и проприманники зараз являются ахвярами. Так вот, треба зараз у межах международного права подключать экспертов, как яны вырашали уже кроки, как выйти из этого. Ну, а выйти мы ведаем, это реформа политической системы.
То бок, на вашу думку, замест потребований таких, как отмена указу, повинны быть агульнополитичные потребования? Ци все ж таки...
Это повинно идти однольково, параллельно. Я лечу, что зараз уже как раз таки повинна починаться кампания до выбора у парламент. Но уже допомога европейских структур, так званой тройки Евразвязы, Рады Европы, ОБСЕ.
Игорь Ледник, предприниматель с Борисова, был гостем «Ночной свободы» в четверг 10 студеня. Ну и теперь четверговый киноогляд Максима Жбанкова.
Добрый вечер. Позитивным набытком этого тыдня варто лечить черговую стужку американского режиссера Хэла Хартли. Этот артист не надто на свядомый, але нашмат цікавейший за бясконцы шерах коммерцийных авторов. Хартли – незалежный режиссер и працует по замежам голливудской фабрики мрою. Менавіта тому, он мае махчимость ладить свое неформатное, але разумное и якостное кино. Фэй Грым – это трагикомичная городская легенда про самотную жанчыну. И она нечакана доведывается, что ей был муж, есть подвойным агентом шматликих выведок. Поверить тяжко, не верить немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужки Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Картинка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху састарэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер, зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Познавальные рысы прыгодніцкага жанру губляют свой відавочны сэнс и складаются у нязвыклы портрет человечей одиноты. Головное отмолное уражение. Так само американская стужка «Золотый компас». На экраны трапил черговый казочный цикл, гэтым разом авторства Филиппа Пулмана. Знов параллельные сусветы, знов змрочные змовы и знов все ворошая амбитное дитя. Жвавая девчинка Лира.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance. Perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно, шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутерныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуары, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каля.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прагадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 11 студзеня. гэты дзень у начной свабодзе госцем быў кліматолог, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павал Каўрыга. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Наколькі я разумею, значная колькасць навукоўцаў у свеце пагаджаецца, што клімат змяняецца, цяплее, і вельмі вялікая імавернасць, што гэтыя змены выкліканыя менавіта дзейнасцю чалавека. А як гэтыя змены ў клімаце адбіваюцца на Беларусі?
Мы неадрывна клімат Беларусі, і кожны з нас, як нейкі элемент сістэмы, звязаныя з гэтымі глабальнымі тэндэнцыямі і працэсамі. На сённяшні дзень вядома, што глабальны клімат цяплее, і за апошнія 100 гадоў гэта пацяпленне складае каля 0,6 градуса. Калі мы разглядаем рэгіянальны клімат, на прыкладзе на нашай Беларусі, то аказваецца, гэтыя змены больш істотныя. Сярэднегадавыя змяненні тэмпературы ў бок пацяплення складаюць больш за 1 градус. Калі ж разглядаць змяненні тэмпературы на працягу года, то аказваецца, зімовыя тэмпературы перш за ўсё у студзені і ў лютым значна вышэй на 3-4 градусы. Вясновыя, сакавік, красавік, пацяпленне складаюць дзесь каля 2 градусаў.
Спадар Каўрыга, а вы маглі б назваць пару прыкладаў канкрэтных праблемаў, якія ўзнікаюць з-за таго, што змяняецца клімат?
Такія вынікі гэта пацяпленне як бы дваякія, і што цікава, што яны супрацьлеглыя. З аднаго боку, некаторыя ўласцівасці больш цёплага клімату, яны спрыяльныя для развіцця нашай гаспадаркі. З другога боку, паяўляюцца і адмоўныя якасці гэта пацяплення клімату. Паяўляюцца вот на фоне пацяплення так званыя экстрэмальныя з'явы. Ну, напрыклад, для Беларусі у траўні ўсё часцей мацней паяўляюцца замаразкі, якіх не было раней, асабліва на асушаных тарфяніках. Прычым у колькасным выражэнні гэта можа складаць мінус 10, мінус 15 градусаў, вот у такі, на першы погляд, дастаткова цёплы месяц. Гэтыя замаразкі могуць праяўляцца ў лёгкай форме, але нават у сярэдзіне лета. Потым працяглыя засушлівыя ці вельмі перавільготненыя перыяды. Ну, з другого боку, скорэй усяго, з боку эканамічных падлікаў, скорэй усяго, больш цёплы клімат для Беларусі выгадны. Перш за ўсё, канешне, на паводзіны надвор'я рэагуе біёта, як гаворыцца, жывая сфера, ну, у першую чаргу раслінны свет. І прыкметы вельмі выразныя. У апошнія гады на поўдні, у прыватнасці у Пінску, дзе я часта бываю на рынках, цэлымі вёдрамі прадаюць, нават вот, я ўжо не гавару, што абрыкосаў там поўна, нават персікі паяўляюцца. Яшчэ вельмі выдатны прыклад мінулага году тое, што упершыню сабралі дастаткова зерня кукурузы на насенне, чаго раней не было.
Я нагадаю, з намі на сувязі кліматолаг Павал Каўрыга, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў пасля кароткага апытання. Ці падабаецца вам, што клімат у Беларусі робіцца цяплейшы? На такое пытанне адказалі людзі на менскіх вуліцах.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, учусь сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно. Безразлично.
Нет плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть в определенное время.
Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна.
весна, и не осень, и непонятно что.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало. Другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Мне бы хотелось потепления у политес, у демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пирожить.
Вот такие меркования на менских улицах про змены у климата. Люди выказывались, типа, добавится им, что климат у Беларуси робится теплейший. А с нами на связи по-ранейшему климатолог, доцент кафедры агульного землезнаўства Белорусского державного университета Павел Каурыга.
Треба сказать, что сусветной метеорологической организации принята великая сусветная климатичная программа. И на этой основе, конечно, принята национальная климатичная программа. И она складывается с таких великих четырех, можно сказать, разделов. Первое, конечно, это развитие гидрометеорологических назираний за криницами и стеком парниковых газов, аэрозолей и так далее. Потом непосредственные исследования изменения климата. Далее, выкористание всех этих ведов у господарцы. И, конечно, распрацовка питанию проблем в адаптации, пристосования экономики, особенных галину, я уже говорю, об сельской господарстве, да вот этих новых климатичных ситуаций.
Климатолог, доцент кафедры агульного землезнаўства Белорусского державного университета Павел Каурыга был гостем «Ночной свободы» у пятницу 11 студеня. Цалком усю гутарку, а так само фотоздымки да іншыя матэрыялы «Ночной свободы» можно знайсці на сайте свобода.орг. Гузик «Ночной свободы» у правым верхнім куце. Дачы «Начной свободы» ад панядзелка да пятніцы вёў Алексей Знаткевіч. А мы з вамі сёння разам прыгадвалі самае цікавае з перадачаў «Начной свободы» за тыдзень. На гэтым я, Татьяна Поклад, развітываюся з вамі.